Аль-Ахнаф ибн Кайс, ученик Аль-Фарука. Поистине, этот юноша, клянусь Аллахом, господин. И поистине, он господин жителей Басры. Умар ибн Аль-Хаттаб. Перенесемся в самое начало правления Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Всевышний Аллах и да сделает он его довольным. Вот они, бесстрашные и славные храбрецы, соплеменники Аль-Ахнафа ибн Кайса из Бану Тамим, верхом на конях, бьющих копытами. Они опоясаны острыми, превосходно наточенными мечами. Они покидают родные места, Аль-Ахса и Неджд, направляясь в Басру. Они собираются присоединиться к мусульманскому войску под командованием Утбы ибн Газвана. Это войско отправлялось в поход на пути Аллаха, намереваясь сражаться с персами. И они стремились к благой награде от Аллаха. С ними был их молодой соплеменник Аль-Ахнаф ибн Кайс. В один из дней Утба ибн Газван получил послание от повелителя верующих Умара ибн Аль-Хаттаба. Он велел послать ему 10 праведных и самых доблестных воинов, чтобы побеседовать с ними и послушать их мнения и советы. Утба исполнил веление и направил к халифу 10 лучших воинов. Среди них был и Аль-Ахнаф ибн Кайс. Они отправились в Медину. Представители этой небольшой делегации предстали перед повелителем верующих. Он принял их радушно и посадил их поближе к себе. Потом он спросил их об их нуждах и о нуждах других. Они поднялись перед ним один за другим и сказали: «Что до людей вообще, то ты их повелитель, и ты распоряжаешься их делами. Что же до нас, то мы можем говорить лишь за себя». Потом каждый из них попросил Умара о том, о чем хотел попросить. Аль-Ахнаф ибн Кайс говорил последним, поскольку он был самым молодым из них. Он восхвалил Аллаха, после чего сказал: «О повелитель верующих, поистине, воины мусульман, поселившиеся в Египте, живут среди буйной зелени на плодородных землях, когда-то принадлежавших фараонам. А поселившиеся в Шаме радуются изобилию и плодам, и садам, живя на землях, ранее принадлежавших Цезарям. А поселившиеся в Персии живут на берегах чистых рек с приятной водой, среди цветущих садов, на землях, ранее принадлежавших Хасроям. А наши соплеменники, которые поселились в Басре, живут на землях с вязкой и соленой почвой, которая никогда не высыхает, и пастбища на ней не отрастают. С одной стороны у них горькое море, а с другой – бесплодная пустыня. Избавь же их, о повелитель верующих, от этого вреда, улучши их жизнь, вели своему наместнику в Басре прорыть для них реку, чтобы они могли брать из нее хорошую воду и поить ею животных и орошать свои посевы. И когда их положение улучшится, их семьи станут жить лучше, и цены упадут. Это поможет им в их борьбе на пути Аллаха». Умар посмотрел на него с удивлением и сказал остальным членам делегации: «Почему же вы не сделали то, что сделал он? Поистине, он, клянусь Аллахом, господин». Потом он выдал им вознаграждение и отдал Аль-Ахнафу его долю. Тот сказал: «Клянусь Аллахом, о повелитель верующих, мы переправились через Евфрат и проделали весь этот путь к тебе на верблюдах, не для того, чтобы получать денежные вознаграждения. И у меня нет иной просьбы к тебе, кроме просьбы за мой народ, с которой я уже к тебе обратился. Если ты сделаешь это для них, то ты сделаешь достаточно и поступишь так, как следует поступать». Умар удивился еще больше и сказал: «Этот юноша господин жителей Басры». Когда собрание закончилось, и члены делегации собрались отправиться к своим верховым животным, чтобы провести ночь у своих вещей, Умар внимательно посмотрел на их седельные сумки и увидел, что из одной из них торчит край какой-то ткани. Он потрогал ткань и спросил: «Чье это?» Аль-Ахнаф ответил: «Это мое, о повелитель верующих». Он понял, что Умару эта ткань показалась слишком дорогой. Умар спросил: «За сколько ты это купил?» Он ответил: «За 8 дирхамов». Он никогда в жизни не лгал, кроме этого раза. На самом деле он отдал за эту ткань 12 дирхамов. Умар мягко посмотрел на него и спросил: «Почему же ты не ограничился одним, потратив остальные деньги на то, что приносит пользу мусульманам?» Потом он сказал: «Берите из вашего имущества столько, сколько вам необходимо, чтобы прожить, а остальное расходуйте по назначению. Так вы принесете отдохновение себе и получите прибыль». Аль-Ахнаф опустил голову, устыдившись, и ничего не сказал. Повелитель верующих разрешил всем членам делегации возвращаться в Басру. Но Аль-Ахнафа он задержал у себя на целый год. Умар, будучи человеком дальновидным, сразу заметил в этом юноше из Бану Тамим острый ум, красноречие, благородство, возвышенность устремлений и одаренность. Именно поэтому ему захотелось оставить Аль-Ахнафа при себе, дабы воспитывать его и направлять. Ему хотелось, чтобы он встречался со старейшими сподвижниками и следовал их путем, обретая понимание религии Аллаха под их руководством. Кроме того, Умар хотел испытать его, сблизившись с ним, чтобы лучше понять, что у него на душе, прежде чем поручить ему распоряжаться чем-то из дел мусульман. Дело в том, что Умар относился к красноречивым настороженно, зная, что, будучи праведными, они наполняют окружающий мир благом. А если они нечестивы, то их ум и красноречие могут стать бедой для окружающих. По прошествии года Умар сказал Аль-Ахнафу: «О Ахнаф, поистине я испытал тебя и проверил, но не увидел ничего, кроме блага. Внешне ты человек благой, и я надеюсь, что в душе ты такой же». После этого он отправил его к сражающимся с персами и написал своему командующему Абу Муси Аль-Ашари: «Приблизь его к себе. Приблизь к себе Аль-Ахнафа ибн Кайса. Советуйся с ним и прислушивайся к его мнению». Аль-Ахнаф оказался под знаменами мусульман, которые отправились открывать для ислама персидские земли. Он показал себя настоящим героем, чем заслужил всеобщее признание и уважение. Его звезда взошла. Вместе со своими соплеменниками, Бану Тамим, он внес огромный вклад в борьбу с врагами. Это в их руки передал Всевышний Аллах город Тустар, жемчужину хасройского венца. И именно они пленили Гурмузана. Гурмузан был доблестным, отважным, мужественным, решительным и притом хитрым и коварным во время войн предводителем и командующим персов. Победы, которые уверенно одерживали мусульмане, несколько раз вынуждали Гурмузана заключать с ними перемирие. Но при первой же возможности он нарушал договор. Ему казалось, что уж на этот раз он обязательно победит. Когда мусульмане окружили его в Тустаре, он укрылся в одной из городских крепостей и сказал: «У меня здесь сотня стрел. Ей-богу, вы не доберетесь до меня до тех пор, пока хотя бы одна из них у меня в руках. А вы знаете, что я меткий стрелок, который не промахивается. А какая вам будет польза от моего пленения, если я раню или убью 100 человек из вашего числа?» Мусульмане спросили его: «Чего же ты хочешь?» Он ответил: «Я хочу спуститься с условием, что вы доставите меня к вашему халифу Умару. Пусть он делает со мной, что пожелает». Они ответили: «Хорошо, пусть будет по-твоему». Тогда он сбросил на землю свой лук и спустился к мусульманам. Они связали его и послали в Медину в сопровождении нескольких героев, отличившихся во время взятия города. Во главе их был Анас ибн Малик, слуга посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Аль-Ахнаф ибн Кайс, способный ученик Умара. Делегация спешила в Медину, чтобы доставить туда Гурмузана и порадовать повелителя верующих известием об одержанной победе. Они привезли в казну мусульман пятую часть военной добычи. Итак, они привезли вероломного и не привыкшего исполнять свои обещания Гурмузана к халифу, дабы он вынес решение относительно него. Добравшись до окрестностей города, мусульмане подготовили Гурмузана, облачив его в богатую одежду, парчевый халат с золотыми нитями. На голову ему возложили венец, инкрустированный жемчугом и драгоценными камнями, и вручили ему его жезл, изготовленный из чистого золота и украшенный рубинами и жемчугом. Стоило им въехать в город, как люди собрались поглядеть на них, и старики, и молодые. Они принялись разглядывать пленника, дивясь его виду. Сопровождающие Гурмузана повели его к дому Умара. Но Умара там не было. Им сказали, он отправился в мечеть, чтобы принять прибывшую к нему делегацию. Они отправились в мечеть, но и там не увидели Умара. Пока они искали халифа, толпа, следовавшая за ними, все увеличивалась. Пока они пребывали в таком положении, не зная, куда направиться, их увидели мальчики, игравшие на улице, и спросили, «Что случилось? Почему вы ходите туда-сюда? Вы, наверное, ищете повелителя верующих?» Они ответили, «Да, как раз его мы и разыскиваем». Детвора сказала, «Так он спит в мечети на правой половине, подложив под голову свой плащ». Умар, да будет доволен им Всевышний Аллах и да сделает он его довольным, отправился на встречу с делегацией из Куфы, надев свой плащ с капюшоном. А когда делегация покинула мечеть, он снял с себя бурнус и, свернув, положил его под голову и прилег отдохнуть. Сопровождавшие отправились вместе с Гурмузаном в указанную часть мечети и, увидев, что халиф спит, сели недалеко от него, усадив своего пленника рядом. Гурмузан совсем не понимал по-арабски, и ему даже в голову не приходило, что этот человек, спящий в мечети, и есть повелитель верующих Умар ибн аль-Хаттаб. Ему приходилось слышать о том, что Умар ведет суровую жизнь, и о его равнодушии к благам этого мира и его украшениям. Но он и вообразить не мог, что победитель византийцев, одолевший к тому же и хасроев, может вот так просто спать в мечети, даже ничем не укрывшись, без перины и подушек, охраны и привратников. Увидев, что люди сидят тихо, он решил, что они просто готовятся совершить молитву, ожидая прихода халифа. Но Аль-Ахнаф ибн Кайс делал людям знак замолчать и не шуметь, чтобы не разбудить халифа. Он провел много времени рядом с Умаром и знал, что тот почти не спит по ночам. Он либо поклонялся Всевышнему, либо, переодевшись так, чтобы его никто не узнал, ходил по городу, чтобы знать, как живет его паства, либо охранял дома мусульман от непрошенных гостей. Жесты Аль-Ахнафа привлекли внимание Гурмузана. Он повернулся к Аль-Мугири ибн Шу'бе, который знал персидский, и спросил, «Кто этот спящий?» Аль-Мугира ответил, «Это повелитель верующих Умар». Гурмузан сначала разинул рот от удивления, а потом воскликнул, «Умар? А где его охрана и привратники?» Аль-Мугира ответил, «Да у него нет ни охраны, ни привратников». Гурмузан сказал, «Не иначе, как он пророк». Аль-Мугира ответил, «Нет, просто он ведет себя как пророки. После Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, уже не будет пророков». Постепенно народу в мечети стало много, и шум разбудил Умара. Он сел и обвел людей удивленным взглядом и увидел прямо перед собой персидского командующего с венцом на голове, переливающимся на солнце и с золотым жезлом в руках, красота которого приковывала к нему людские взоры. Умар смотрелся в него и спросил, «Гурмузан?» Аль-Ахнаф ответил, «Да, о повелитель верующих». Умар, посмотрев на золото, жемчуга, рубины и шелк, которые были на Гурмузане, отвернулся со словами, «Прошу у Аллаха защиты от огня и помощи против мира этого. Хвала Аллаху, который принизил этого и его приспешников перед исламом». А затем сказал, «О мусульмане! Держитесь крепко за свою религию и следуйте руководству вашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И пусть мир этот не сделает вас высокомерными, ибо он обольщает». Когда он закончил говорить, Аль-Ахнаф ибн Кайс сообщил ему радостную весть об одержанной мусульманами победе. Рассказал он и о военной добыче, которую Аллах передал в руки мусульман. Он также сказал, «О повелитель верующих! Гурмузан сдался нам в плен, поставив нам условие о том, что только ты будешь решать его судьбу. Поговори же с ним, если желаешь». Умар сказал, «Я не стану разговаривать с ним до тех пор, пока вы не снимете с него все эти проявления кичливости и надменности». И они сняли с него драгоценный венец, забрали у него золотой жезл и облачили его в обычную одежду из толстой ткани. Тогда Умар повернулся к нему и сказал: «Эх, Урмузан, ну как тебе нравится то, до чего довело тебя твое вероломство, и то, как покарал тебя Аллах?» Урмузан униженно опустил голову, а потом сказал: «О, Умар, когда мы с вами жили во времена невежества, Аллах был не с нами и не с вами, и мы побеждали вас. А с тех пор, как вы приняли ислам, Аллах с вами, и вы побеждаете нас». Умар сказал: «Вы победили нас по той причине, о которой ты упомянул, а также по другой причине, потому что вы были едины, а мы разобщены». Потом он строго посмотрел на него и сказал: «Каково твое оправдание? Ты нарушаешь договор раз за разом». Урмузан сказал: «Я боюсь, что ты казнишь меня». Умар сказал: «Тебе не стоит этого бояться, пока ты не расскажешь мне обо всем». Услышав это, Урмузан немного успокоился и сказал: «Поистине, я очень хочу пить». Умар велел людям принести ему воды. Ему принесли воды в большой и грубой чаше. Он посмотрел на чашу и сказал: «Даже если я умру от жажды, я не смогу пить из этого». Умар велел принести ему такой сосуд, который пришелся бы Урмузану по нраву. Тогда ему принесли подходящий сосуд, и он взял его. Но тут рука его начала дрожать. Умар спросил: «Что с тобой?» Он ответил: «Поистине, я боюсь, что меня убьют раньше, чем я успею ее выпить». Умар сказал: «Тебя никто не тронет, пока ты ее не выпьешь». Тогда Урмузан взял и опрокинул чашу, вылив воду на землю. Умар сказал: «Принесите ему другую воду. Не соединяйте для него казнь с жаждой». Урмузан сказал: «Я не хочу воды. Я лишь просил у тебя пощады посредством нее». Умар сказал: «Я непременно казню тебя». Он сказал: «Но ведь ты уже пощадил меня». Умар сказал: «Ты лжешь». Тогда Анас ибн Малик сказал: «Он прав, о повелитель верующих. Ты пощадил его». Умар сказал: «Горе тебе, Анас. Неужели ты думаешь, что я могу пощадить убийцу Аль-Бара ибн Малика и Маджза ибн Саура? Никогда!» Анас сказал: «Ты ведь сказал, тебя никто не тронет до тех пор, пока ты не скажешь мне все, и никто не тронет тебя, пока ты не выпьешь воду». Аль-Ахнаф поддержал Анаса и подтвердил его слова. Присутствующие тоже подтвердили, что повелитель верующих гарантировал безопасность Урмузану. Тогда Умар гневно посмотрел на Урмузана и сказал: «Ты обманул меня, а я, клянусь Аллахом, могу поддаться только на обман мусульманина». Тогда Урмузан принял ислам, и Умар, да будет доволен Всевышний Аллах, назначил ему содержание в 2000. Умара беспокоило то, что персы то и дело нарушали свои договоры с мусульманами и нападали на них. Он собрал у себя людей, которые привезли к нему Урмузана, и сказал им: «Мусульмане обижают зиммиев, скверно обращаются с ними, и поэтому они нарушают договоры с ними». Присутствующие сказали: «Клянусь Аллахом, о повелитель верующих, мы не знаем таких случаев, когда кто-то скверно обращался с ними или лишил их гарантированной им защиты, или обманул их в том, что касается их договора». Умар сказал: «Почему же они тогда нападают на вас при каждом удобном случае, несмотря на то, что вас с ними связывают мирные договоры?» Присутствующие ответили, но их ответ не удовлетворил Умара. Тогда поднялся Аль-Ахнаф ибн Кайс и сказал: «Я сообщу тебе о том, о чем ты спросил, о повелитель верующих». Тот сказал: «Ну, выскажись, что у тебя?» Аль-Ахнаф сказал: «Поистине, ты, о повелитель верующих, запретил нам заходить далеко на персидские территории и велел нам ограничиваться удерживанием тех городов и областей, которые уже в наших руках. Но поистине персы таковы, что пока их царь жив и его царство существует, они будут сражаться с нами раз за разом, и заключившие с нами договор будут присоединяться каждый раз, когда их будут призывать к этому, и им будет казаться, что на этот раз они смогут одержать победу. Поистине, о повелитель верующих, не может быть два царя в одной земле. Один из них непременно изгонит другого. И было бы хорошо, если бы ты дал нам разрешение продвигаться вглубь персидских земель, до тех пор, пока мы не покончим с их царем и не уничтожим его царство. Тогда они потеряют свою надежду, успокоятся и притихнут. И тогда у нас все получится». Умар склонил голову и через некоторое время поднял ее и сказал: «Аль-Ахнаф сказал мне правду, и он сообщил мне о том, чего я не знал об этих людях. С этих слов Аль-Ахнафа начались многие важные события, и следствием его мнения стало изменение хода истории».